Глава третья. И Бога, и врача мы равно чтим, но только, когда грозит опасность нам, а ранее — нисколько. Джон Оуэн. Сказать по правде, в тот момент мне было себя ужасно жалко. Пустой карман мне не в диковинку, да и с безработицей я знаком отнюдь не понаслышке. Меня бросали женщины, которых я любил. Да и с зубами я в свое время помаялся, мама, не горюй. Но все это цветочки по сравнению с ощущением, будто мир ополчился против тебя. Я стал вспоминать друзей, на помощь которых мог бы рассчитывать, но так происходит всякий раз, когда я решаю провести подобную социальную ревизию, пришел к выводу, что друзья либо за границей, либо на том свете, либо женаты на дамах, не одобряющих мою персону, либо... Если хорошо подумать, вовсе никакие и не друзья. Вот почему я стоял в телефонной будке на Пикадилли и набирал номер Полли. «К сожалению, он сейчас в суде», — ответил женский голос. «Ему что-нибудь передать?» «Передайте, что звонил Томас Лэнг, и что если ровно в 13:00, минута в минуту, он не будет угощать меня ланчем в ресторане «Симпсонс» на Стрэнде, то может распрощаться со своей карьерой юриста».
«Распрощаться со своей карьерой», — послушно повторила секретарша. «Я обязательно передам ему ваше сообщение, мистер Лэнг. Всего вам наилучшего». Как-то так получилось, что у нас с Полли, полное имя Пол Ли, сложились весьма необычные отношения. Необычные в том смысле, что встречаемся мы раз в 2 месяца. Пиво, ужин, театр, опера, которую Полли просто обожает. И при этом оба открыто признаем, что не питаем друг другу ни капли симпатии. Просто ни капельки. Если бы наша антипатия вдруг разгорелась до ненависти, такие отношения еще можно было бы истолковать как некое извращенное выражение любви. Но мы не ненавидим друг друга. Мы просто не нравимся друг другу. Вот и все. Я нахожу Полли честолюбивым и алчным хлыщом. Он же считает меня раздолбаем и пофигистом, на которого нельзя рассчитывать. Единственная положительная сторона нашей так называемой дружбы — это ее полная взаимность. Мы встречаемся, проводим час-другой в компании друг друга и затем расстаемся. Причем каждый в абсолютно равной мере чувствует одно и то же. Ну, слава тебе, Господи! Полли как-то признался, что в обмен на 50 фунтов, истраченные на мой ростбиф с кларетом, он получает ни с чем не сравнимое чувство превосходства. Галстук пришлось выпрашивать у метрдотеля. И он наказал меня, предложив выбор между лиловым и лиловым. Зато ровно в 12:45 я уже сидел за столиком в «Симпсонс», растворяя неприятности сегодняшнего утра в большой порции водки с тоником. Прочие клиенты по большей части были американцами, именно поэтому говяжья лопатка расходилась в этом заведении значительно активнее бараньей. Американцы так и не приучились питаться овцами. Мне кажется, они считают эту еду бабской. Полли появился минуту в минуту, но я прекрасно знал, что он все равно примется расшаркиваться за опоздание. «Прости, что опоздал», — сказал он. «Что там у тебя? Водка? Принесите мне то же самое». Официант отчалил, и Полли заозирался по сторонам, оттягивая галстук и выпячивая подбородок, дабы ослабить давление воротника на жировые складки шеи. Волосы у него, как всегда, были безупречно промыты. Полли уверяет, что это очень импонирует присяжным, однако, сколько я его знаю, любовь к собственной шевелюре всегда была его слабостью. Господь явно не облагодетельствовал Полли излишком красоты, но, опомнившись, в качестве утешения за низкий рост и пухлое тельце, расщедрился на густейшую копну волос, которую Полли, похоже, вознамерился сохранить до самых преклонных лет. «Привет, Полли», — сказал я, делая очередной глоток водки. «Здорово! Как оно?» Полли имеет прискорбную привычку не смотреть на собеседника. «Нормально. А у тебя?» «Отмазал-таки, пидора!» И он с удивлением покачал головой. Человек, не устающий изумляться собственным способностям. «Не знал, что ты увлекаешься садомитами». Он не улыбнулся. Полли по-настоящему улыбается только по выходным. «Отвали! Я о том парне, о котором тебе рассказывал. Забил своего племянника до смерти садовой лопатой. А я его вытащил. Но ведь ты же говорил, что он виновен». «Так и есть. Как же тебе удалось его вытащить?» «Врал, как сивый мерин», — ответил Полли. «Ты уже выбрал?»
Мы поговорили о своих производственных успехах, пока ждали суп. Каждая из побед Полли навевала на меня скуку. Каждая из моих поражений становилась усладой его души. Он поинтересовался, как у меня с деньгами, хотя мы оба прекрасно знали, что будь у меня с деньгами совсем никак, он бы и пальцем не пошевелил. Я же спросил его об отпуске, прошлом и будущем. О своих отпусках Полли мог распинаться часами. «Мы с корешами собираемся на Средиземное море. Возьмем на прокат яхту, акваланги, виндсерфинг, ну, все, что только можно. Наймем первоклассного кока и так далее и тому подобное».
«Парусную или моторку?»
«Парусную».
На мгновение он нахмурил брови, но вдруг словно помолодел лет на 20.
«Хотя, если хорошенько подумать, то лучше, наверное, моторку. Все равно там будут матросы, они разберутся, что к чему. А ты-то как, в отпуск собираешься?»
«Пока еще не думал об этом», — ответил я.
«Хотя ты, в общем-то, и так каждый день в отпуске. От чего тебе отдыхать-то?»
«Отлично сказано, Полли».
«А что, не так, что ли? После армии чем ты вообще занимался?»
«Консультациями».
«Какими еще нахрен консультациями? Ладно, проехали. Давай-ка лучше спросим нашего консультанта по провианту, где, черт возьми, этот долбанный суп?»
Мы завертели головами в поисках официанта, и вот тут-то я углядел филеров.
Двое типов за столиком у выхода, стаканы с минералкой, и моментально отвернулись, стоило мне посмотреть в их сторону. Тот, что постарше, выглядел так, словно его проектировал тот же самый архитектор, что занимался и Соломоном. Да и второй, который помоложе, явно старался держать курс в том же направлении. Оба были плотного телосложения, и я почти обрадовался такой компании. Наконец суп принесли. Сняв пробу, Полли вынес вердикт. «Сгодится». Я пододвинул стул и навис над башкой приятеля. Нет, я отнюдь не собирался пробовать его мозги. По правде сказать, они еще не очень созрели.
«Послушай, Полли, тебе имя Вульф о чем-нибудь говорит?»
«Это человек или фирма?»
«Человек. Думаю, американец, бизнесмен».
«А что он натворил? Вождение в нетрезвом виде? Я такой ерундой больше не занимаюсь. А если и займусь когда-нибудь, то не меньше, чем за мешок денег».
«Насколько мне известно, он ничего такого не натворил. Просто интересно, слышал ли ты о нем? А компания его называется Гейн Паркер».
Полли пожал плечами и принялся крошить булочку на мелкие кусочки. «Если хочешь, могу навести справки. А для чего тебе?»
«Да, предлагали недавно кое-какую работенку. Я хоть и отказался, но все равно интересно».
Он, понимающе кивнул, запихивая порцию хлеба в рот.
«Кстати, пару месяцев назад я тоже кое-кому посоветовал твою кандидатуру».
Ложка с супом замерла на полпути между моим ртом и тарелкой. Это было так не похоже на Полли — проявлять участие в моей жизни, тем более такое активное.
«Кое-кому это кому?»
«Да так, одному канадцу.
Ему требовался паренек, который умеет работать кулаками. Телохранитель или что-то вроде того».
«А как его звали?»
«Не помню. Кажется, начиналось на «и».
«Маккласки?»
«Маккласки — это, по-твоему, на «и»?»
«Нет, что-то вроде Иакова или Иосифа».
«Так он на тебя не выходил?»
«Нет».
«Жаль. Я думал, что уломал его».
«И ты что, сообщил ему мое имя?»
«Нет, блин, размер ботинок».
«Естественно, я сообщил ему твое имя. Правда, не сразу. Сначала я подкинул ему кое-каких частных детективов, услугами которых мы иногда пользуемся. Сказал, что у них на примете всегда найдется парочка-другая качков, которые могут поработать телохранителями. Но его это не заинтересовало. Ему нужно было что-то элитное, из бывших военных, как он сказал. И ты оказался единственным, кто пришел на ум. Кроме Энди Харка, конечно, но тот и так имеет сотню штук в год в своем банке. Спасибо, Полли. Я тронут до глубины души. Кушайте на здоровье».
«А как вы с ним познакомились?»
«Он заходил к Тофи, а я как раз там болтался».
«Что за Тофи?»
«Спенсер, мой босс. Называет себя Тоффи. Почему, не знаю. Говорят, что-то связанное с гольфом, но я точно не уверен».
На секунду я задумался.
«Так ты не знаешь, зачем тот тип заходил к Спенсеру?»
«Кто сказал, что не знаю?»
«А что, знаешь?»
«Нет».
Оля уставился куда-то в одну точку у меня за головой, и я решил посмотреть, в чем там дело. Двое у выхода встали из-за столика.
Тот, что постарше, что-то сказал метрдотелю, который тут же направил официанта в нашу сторону. Кое-кто из посетителей с интересом наблюдал за происходящим. «Мистер Лэнг?»
«Да, это я».
«Вас к телефону, сэр».
Я пожал плечами, как бы извиняясь перед Полли, который, послюнявив палец, методично подбирал крошки со скатерти. К тому моменту, когда я добрался до двери, младший из соглядатаев уже куда-то свинтил. Я попытался поймать взгляд того, что постарше, но он увлеченно разглядывал бездарную гравюру на стене. «Командир!» — в трубке раздался голос Соломона. «Не все в порядке в датском королевстве».
«Надо же! Какая жалость!» — ответил я.
«А шло все так чудесно!»
Соломон начал что-то говорить, но в этот момент раздался щелчок, затем треск, и линия заполнилась пронзительным писком О'Нила.
«Лэнг, это вы?»
— я подтвердил я.
«Девушка Лэнг! Лучше сказать, молодая особа! Как вы считаете, где она может находиться в настоящий момент?»
Я рассмеялся в трубку.
«Это вы меня спрашиваете? Разумеется, вас!
У нас проблема, Лэнг. Мы никак не можем установить ее местонахождение». Я взглянул на своего провожатого. Тот по-прежнему пялился на гравюру.
«Как это не прискорбно, мистер О'Нил, но я ничем не могу вам помочь. У меня, к сожалению, нет штата из 9000 работников и бюджета в 20 миллионов, чтобы отыскивать пропавших людей и устраивать за ними слежку. Хотя, знаете-ка что? Попробуйте обратиться к охранникам Министерства обороны. Говорят, они большие доки в таких делах».
Однако О'Нил уже повесил трубку. Я оставил Полли расплачиваться по счету, а сам прыгнул в автобус, идущий к Холланд-парк. Мне хотелось посмотреть, что за кавардак устроила шайка О'Нила в моей квартире, а заодно проверить, не пытались ли на меня выйти еще какие-нибудь канадские воротилы с ветхозаветными именами. Соломоновы провожатые ворвались в автобус следом за мной и теперь таращились в окно, словно провинциалы, впервые очутившиеся в Лондоне. Доехав до Ноттинг-Хилла, я подобрался к ним поближе. «Можете сойти вместе со мной, парни. Тогда не придется нестись со всех ног от следующей остановки». Тот, что постарше, упорно продолжал пялиться куда-то в сторону, но второй, что помоложе, осклабился во весь рот. В конечном итоге сошли мы вместе. Я вошел в свой дом, они же принялись слоняться туда-сюда по противоположной стороне улицы. Даже если бы никто не сказал мне ни словечка, я бы все равно в момент вычислил, что в квартире рылись. Нет, я, конечно, не надеялся, что мне поменяют простыни и пропылесосят ковры. Но хоть чуть-чуть прибраться-то можно было. Вся мебель была передвинута, многочисленные картины на стенах перекособочены, а на книжные полки вообще без слез не взглянешь. Книги стояли, как попало. Даже в музыкальный центр они умудрились засунуть не тот компакт-диск. Хотя, кто знает, может, ребята просто решили, что под буги профессора Лонгхейра обыск пойдет веселее. Профессор Лонгхейр, настоящее имя Генри Роуланд Берт, 1918-1980 годы, легендарный новоорлеанский пианист, разработавший технику исполнения рок-н-ролла на фортепиано. Я даже не потрудился переставить все обратно. Вместо этого прямиком направился на кухню, щелкнул электрочайником и громко спросил: «Чай или кофе?» Из спальни послышался слабый шорох. «Или лучше все-таки кока-колу?» Все время, пока чайник с присвистом прокладывал себе дорогу к кипению, я стоял спиной к двери. Но приближающиеся шаги прекрасно слышал. Вывалив энное количество кофейных гранул в кружку, я повернулся. Вместо шелкового пеньюара на Саре Вульф в этот раз были потертые джинсы и темно-серая хлопчатобумажная водолазка. Волосы были убраны в прическу типа «конский хвост», на которую у одних женщин уходит не больше 5 секунд, а у других не меньше 5 дней. А в качестве аксессуара в тон водолазки сегодня Сара подобрала Вальтер ТРН 22-го калибра, который сжимала сейчас в правой руке. TPH — маленькая и легкая штучка, с ровной отдачей, коробчатым магазином на 6 патронов и стволом диаметром 2¼ дюйма. И, кстати, абсолютно бесполезная в качестве огнестрельного оружия. Если гарантированно не попасть в сердце или в мозг, то свою мишень вы только раздразните. Зайди речь об оружии, большинство людей охотнее остановили бы свой выбор на замороженной скумбрии. —
Ну, мистер Финчем, — сказала она, — и как же вы догадались, что я здесь?
Голос ее был под стать внешности, выразительный.
— Флёр де флёр, — ответил я, —
На прошлое Рождество я подарил такие же своей уборщице, но знаю, что она ими не пользуется. Значит, остаетесь только вы. Она обвела квартиру скептическим взглядом, выразительно изогнув бровь. — У вас есть уборщица?
«Да — Да-да, сам знаю, — ответил я. — Дай ей бог здоровья. Артрит, знаете ли, не может убирать ничего ниже своих колен и выше плеч. Я стараюсь оставлять грязные шмотки где-нибудь на уровне талии, но порой... Я улыбнулся. Ответной улыбки не последовало.
— Раз уж на то пошло, а вы-то как здесь оказались? Дверь была не заперта. Я недовольно покачал головой. — Халтурщики! Надо будет написать жалобу нашему местному депутату в парламент.
— Что? — Сегодня утром, — сказал я, — в моей квартире был обыск. Британская секретная служба. Между прочим, профессионалы, обученные на деньги налогоплательщиков. Ведь даже не удосужились запереть за собой дверь. Ну и как это, по-вашему, называется? У меня кол только диетическое устроит. Пистолет был по-прежнему направлен в мою сторону, но к холодильнику за мной не последовал.
А что они искали? Теперь она внимательно смотрела в окно. У нее и правда был такой вид, будто утро она провела чертовски паршиво.
— Ума не приложу, — ответил я. — Вообще у меня где-то в шкафу валяется футболка в сеточку. Может, по нынешним временам это считается государственным преступлением?
— Они нашли пистолет?
Она по-прежнему не смотрела на меня. Чайник щелкнул, и я налил кипяток в кружку.
— Да, нашли.
— Тот самый, которым вы собирались убить моего отца? Я даже не повернулся. Просто продолжал заниматься приготовлением кофе. Такого пистолета не существует. Пистолет, который они нашли, подбросил сюда тот, кто хотел, чтобы все выглядело так, будто именно из него я собирался убить вашего отца.
И ему это удалось.
Теперь она смотрела прямо на меня, и 22-й калибр тоже. Однако я всегда гордился своей способностью сохранять хладнокровие, так что невозмутимо долил молока в кофе и закурил. Ее это явно разозлило.
Наглый сукин сын, да?
Вопрос не по адресу. Моя мама, кстати, меня обожает.
Вот как?
И это причина, почему я не должна в вас стрелять?
Я очень надеялся, что она все же не станет упоминать о пистолетах и стрельбе, поскольку такая контора, как Министерство обороны, могла запросто напихать по всей квартире жучков. Но коль скоро она решила завести этот разговор, проигнорировать его я не мог.
Позвольте мне кое-что сказать, прежде чем вы нажмете на курок.
Валяйте.
Если бы я действительно намеревался воспользоваться оружием для убийства вашего отца, то почему его не было при мне вчера ночью, когда я посетил ваш дом?
А может, было?
Я помедлил, отхлебнув кофе.
Достойный ответ.
Ладно. Допустим, оно было при мне вчера ночью. Тогда почему я не применил его против Райнера, когда тот ломал мне руку?
А может, вы пытались? Может, именно поэтому он и ломал вам руку?
Господи, эта женщина начинала меня утомлять. Еще один достойный ответ. Ладно, тогда ответьте на еще один вопрос. Кто вам сообщил, что у меня нашли пистолет?
Полиция.
Не-а, — возразил я. Возможно, ребята и представились вам полисменами, но на самом деле они не оттуда. Пока я раздумывал, не бросится ли на нее, предварительно швырнув кружку с кофе, надобность в этом отпала. Глядя поверх ее плеча, я видел, как филеры Соломона осторожно чешут через гостиную. Тот, что постарше, выставил перед собой здоровенный револьвер, вцепившись в него обеими руками. Тот, что помоложе, радостно скалился. Я решил не мешать жерновам правосудия. Пусть немного помелют.
И вообще мне не важно, кто об этом сообщил, — поставила точку Сара.
— Еще как важно! Одно дело, когда продавец в магазине убеждает тебя, что стиральная машина — просто чудо, и совсем другое, когда об этом вещает архиепископ Кантерберийский, мол, это божье чудо, коли грязь удаляется даже при низких температурах. По-моему, разница огромная.
— Что вы хотите этим?
Она услышала их, когда те находились на расстоянии вытянутой руки. Она развернулась, и молодой профессиональным движением ухватил ее за кисть и вывернул бедняжке руку. Она тихонько взвизгнула, и пистолет выпал из ее пальцев. Я поднял его с пола и передал рукояткой вперед старшему из провожатых, страстно желая показать, какой я хороший мальчик. Жаль, что этого
так никто и не оценил. К тому времени, когда прибыли О'Нил и Соломон, мы с Сарой сидели уютно воткнутые в диван, а филлеры обрамляли дверь. Беседа не клеилась. Суета и беготня О'Нила мигом придали квартире густонаселенный вид. Я вызвался смотаться в ближайшую лавку за пирожными, но О'Нил продемонстрировал одну из своих самых свирепейших физиономий из серии «На моих плечах судьба всего западного мира», так что все приутихли. А мы с Сарой дружно принялись изучать свои руки. Пошептавшись о чем-то с провожатыми, которые тут же беззвучно исчезли, О'Нил стал расхаживать взад-вперед по комнате, хватать одну вещь за другой и презрительно кривить губы. Он явно чего-то ждал, чего-то, чего в моей квартире не было и что вряд ли собиралось появиться из-за двери, так что я демонстративно встал и направился к телефону. Звонок раздался ровно в ту же секунду, когда я протянул руку к трубке. Изредка, но в жизни случается и не такое. Я поднял трубку.
«Аспирантура?»
— грубо рявкнул голос с американским акцентом. «Кто это?»
«Это О'Нил?»
В голосе отчетливо звучала злоба. «Да уж, у такого солонку за столом не попросишь».
«Нет, но мистер О'Нил здесь. А с кем имею честь?» «Позовите О'Нила, черт бы вас побрал!»
Я обернулся. О'Нил уже спешил ко мне, требовательно простерев руку. «А вот хрен тебе!» — сказал я и повесил трубку. Возникла небольшая заминка. Но потом все словно с цепи сорвались. Соломон тащил меня обратно к дивану. Не то чтобы грубо, но и не слишком-то вежливо. О'Нил что-то орал парочке провожатых, которые снова возникли в дверях. Те орали друг на друга, а в углу опять надрывался телефон. О'Нил схватил трубку и запутался в шнуре, который не желал подстраиваться под его замашки хозяина жизни. Сразу стало очевидно, что в мире, где обитает О'Нил, существуют шишки и покрупнее, как, например, этот неотесанный американец на другом конце провода. Соломон толкнул меня обратно на диван рядом с Сарой, которая с непонятным отвращением сжалась. Нет, правда, в этом что-то есть, когда тебя ненавидит столько народу сразу, да еще в твоем собственном доме. Минуту-другую О'Нил подобострастно кивал и поддакивал, затем крайне деликатно вернул трубку на место и посмотрел на Сару.
«Мисс Вульф», — сказал он необычайно вежливо, — «вам надлежит срочно явиться к мистеру Расселу Барнсу в американское посольство. Один из этих джентльменов вас доставит».
И О'Нил уставился на дверь, точно ожидая, что Сара вскочит с дивана и в припрыжку помчится куда велено. Но Сара не двинулась с места.
«А не засунул бы ты этот торшер себе в жопу?» — сказала она. Я рассмеялся. Так уж вышло, что никто меня не поддержал, а О'Нил даже наградил меня одним из своих знаменитых взглядов.
Но на этот раз конкуренцию ему составила Сара, уставившаяся на него просто с людоедской свирепостью.
«Я хочу знать, что вы собираетесь делать с этим человеком?» — сказала она, и мотнула головой в мою сторону так яростно, что я решил попридержать свой смех.
— Мистер Лэнг, это наша забота, мисс Вульф, — ответил О'Нил. — У вас же свои собственные обязательства перед вашим государственным департаментом, так что
вы ведь не из полиции, да?
Во взгляде О'Нила появилась неловкость.
— Нет, мы не из полиции, — ответил он очень осторожно.
Что ж, тогда я хочу, чтобы прибыла полиция и арестовала этого человека за покушение на убийство. Он уже пытался убить моего отца и наверняка попытается снова. О'Нил посмотрел на нее, на меня и, наконец, на Соломона. Казалось, ему срочно требуется чья-то поддержка, но вряд ли он мог рассчитывать на кого-то из нас.
«Мисс Вульф, мне поручено сообщить вам...»
Он замолчал, словно никак не мог вспомнить, что же ему там поручено. Поморщив нос, он все же решился продолжить.
«Мне поручено сообщить вам, что ваш отец в настоящий момент является объектом следствия со стороны правительственных органов Соединенных Штатов Америки, осуществляемого при поддержке моего департамента, который, в свою очередь, является частью британского Министерства обороны».
Фраза увесисто брякнулась об пол, а мы продолжали сидеть, не шелохнувшись.
«Так что не вам решать, выдвигать или нет против мистера Лэнга обвинения. а также предприниматели нет какие-либо действия в отношении вашего отца и его деятельности. Не могу сказать, что я большой спец в физиогномике, но даже я заметил, что у Сары нечто вроде шока. Цвет ее лица менялся на глазах от серого к белому.
Какой еще деятельности? И какого еще следствия? В ее голосе слышался надрыв.
О'Нил явно чувствовал себя не в своей тарелке. Я прекрасно видел, что он до смерти боится, как бы Сара не расплакалась.
«Мы подозреваем вашего отца», — наконец выдавил он из себя, «в транспортировке запрещенных веществ на территории Европы и Северной Америки».
В комнате вдруг сразу стало очень тихо. Все разом уставились на Сару. О'Нил прокашлялся.
«Ваш отец, мисс Вульф, занимается незаконными перевозками наркотиков».
Теперь настала ее очередь смеяться.